«Маяк Москва».
Здравствуйте, в студии Екатерина Высоковская. Сегодня гость нашей программы, кандидат социологических наук, конфликтолог Любовь Цой. И беседу с ней проведет мой коллега Григорий Заславский. Речь пойдет о том, как улаживать конфликты между горожанами и чиновниками.
В студии Григорий Заславский. Я с удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя. Это руководитель Московской школы конфликтологии, кандидат социологических наук Любовь Цой. Любовь Николаевна, приветствую вас в студии «Маяка».
Да, добрый день.
И говорим мы о том, что префектура Центрального административного округа создает систему предотвращения локальных социальных конфликтов, и надежда возлагает здесь как раз на таких социальных психологов. Ну, я не знаю, честно говоря, трудно представить себе, что, ну, например, конфликт в Большом Казихинском переулке, где было противостояние жителей и тех строительных сил, которые начали работу над возведением гостиницы, что вот можно просто людям сказать какие-то добрые слова, они успокоятся, разойдутся по домам. Если строительство не прекращается, то предотвратить конфликт одним вмешательством психолога, мне кажется, невозможно.
Ну, вы немного забегаете вперед, потому что сама статья — это как информационный повод задуматься профессионалам прежде всего. Потому что сводить городской конфликт к помощи психологов — это очень ограничено и, на мой взгляд, даже не системно. И управленец так не может мыслить. Потому что сам городской конфликт, он не центрируется только на жителях, так, на одной стороне, потому что там принимают участие не менее как 4-5 сторон. Как-то они выпадают из поля зрения власти.
Ну, из 4-5 сторон можно сказать, что есть старый дом, есть новый дом, который будет построен, есть жители. Знаете, вот оба дома будут молчать, а вот эти две стороны, собственно, вам придется.
Самая страдательная сторона — это жители.
Да?
Самая страдательная. Им можно посочувствовать и... Но на одном сочувствии мы не сможем проанализировать, что же там происходит. Поэтому, когда мы говорим о городском конфликте, что изменяется вокруг дома жителей, мы должны прежде всего говорить о том, а кто заказчик на изменения. И тогда нам нужно вводить некоторых субъектов, которые заинтересованы в развитии территории или города. Это власть муниципальная и городская. Это жители, это профессиональное сообщество, которое держит профессиональные нормы. В этом плане, когда вы меня пригласили как профессионала. Потому что осмыслять ситуацию вне профессиональных норм, это значит придерживаться какой-либо одной стороны. Но есть еще одна сторона, еще бизнес, который вкладывает инвестиции, и он не будет вкладывать в инвестиции, где высокий риск. Вот когда мы говорим об этих сторонах, тогда нам, по крайней мере, понятно, что решать мы можем этот конфликт только все вместе.
Понимаете, вот вы мне как психолог...
Как социолог.
Как социальный психолог.
Даже
как
я да? Не социальный психолог. Я специально говорю, что я дистанцируюсь.
Потому что я как конфликтолог.
Конфликтолог, да. Причем да. В контексте социологии.
Угу. Ну вот как конфликтолог и человек, который может каким-то образом вот этот конфликт рассеять, вы мне интересны как человек, который может убедить бизнесменов отказаться от своего проекта, вот этой самой гостиницы в Большом Казихинском переулке. Вы мне тоже интересны, если вы способны убедить жителей и успокоить, но если то и другое возможно, а мне кажется, что бизнесмены у нас будут говорить: вы давайте решите эту проблему, как хотите, так и решите, успокойте жителей, не отказывайся от своего строительства, и тогда, соответственно, решить эту проблему, мне кажется, гипнотизер может успокоить, можно вырубить как мамонта местных жителей. Но вот решить эту проблему, если конфликт находится вот в такой вот неразрешимой фазе, когда одни уперлись и хотят строить, а другие говорят, что нам эта гостиница не нужна, наши дома начинают трескаться от ваших этих строительных замечательных работ, вот это вот, мне кажется, почти невозможно.
Мне представляется, что вы преувеличиваете роль и психолога, и конфликтолога в том, что они должны уговаривать. На мой взгляд, проблема совершенно в другом. Проблема в том, насколько мы... Как мы смотрим на все, что происходит вокруг нашего дома? Как мы смотрим на то пространство, в котором этот дом? А дом в городе. И поэтому насколько жители понимают, что они живут в городе, геном или ДНК которого заключен в развитии, в изменении, сам город, он не может быть стабильным. Понятно, да, что это город, в отличие от села или деревни. И поэтому в этом конфликте проявляется... Мне кажется, мышление даже не горожанина, а мышление раннего собственника, который сегодня защищает то место, в котором он живет.
Ну вот в этот момент, вот, когда вы начинаете так говорить, вы мне как конфликтолог и как совершенно социолог перестаете быть интересным. Все.
Да.
Я отворачиваюсь от вас, а если вы выходите к людям в момент конфликта, то вас, соответственно, посылают на какое-то количество букв, ну, в зависимости от интеллигентности и накала конфликта.
Ожидала такого, такой реакции на мои слова, потому что сама профессия конфликтолог предполагает, что какая-то помощь должна быть. Но сегодня я не перед жителями, а с вами обсуждаю эту проблему. И поэтому я прекрасно понимаю, что, слушая меня, каждая сторона сегодня будет искать или подтверждение своих действий, или поиск виновного в словах профессионала. И вот этого, от этого мне хотелось бы сейчас уйти, потому что для меня оказать помощь человеку, который находится в конфликте, или субъекту, это значит расширить рамки его понимания, в котором появляется возможность выйти из этой ситуации, выйти, решая какие-то задачи. Задачи, связанные с чем? С изменением, развитием или со стабильностью, ничего не трогайте. Вот это вот противоречие, которое системное, оно же от меня не зависит от конфликтолога. Оно есть, это или стремление к стабильности, или город, который все равно будет развиваться. Отсюда и сталкиваются субъекты, которых интерес, которых противоречив. Власть, бизнес, жители, профессионалы. Поэтому я буду сегодня с вами говорить нормированно, как должно мыслить ситуацию. А теперь как оказать помощь. А вот оказать помощь мы должны четко понимать, в каких рамках мы можем оказывать помощь. В общем-то, это же вопрос взаимодействия власти и граждан. И любой конфликт испытывает на прочность именно некоторое мировоззрение, идеологию общества. А вроде бы ценностью сегодняшней России является формирование гражданского общества.
Декларируемое.
Но все-таки декларируемое, не декларируемое, Конституция есть.
Ну, Конституция была и в 1937 году, понимаете?
Ну, мы же не можем сказать, что она та же или ситуация та же.
Тогда Конституция была, говорят, еще лучше.
Да, и все говорили есть и делали все, что делали.
Ну, да. Нет, я понимаю, что сегодня ситуация лучше намного, это понятно.
И то, что вот эти конфликты, городские конфликты, они же показывают, что общество активизировалось, проснулось, и граждане хотят принимать участие в развитии своей территории муниципальной.
Скажите, ну вот, например, такая ситуация. Жители недовольны тем, что в их дворе плохо убирают. И я понимаю, что можно выйти этому самому дворнику, рассказать, как у него там в Узбекистане или в Киргизии, откуда он приехал, какая у него большая там семья, что накануне он получил телеграмму о том, что у него сын получил двойку. И, в принципе, с точки зрения, вот, наверное, какой-то психологической, мы в конце концов, испытаем некоторую нежность и жалость к этому человеку, но от этого наше недовольство неубранной территории не становится, как-то так она не затихает. А самое главное, что территория остается грязной.
Верно ли я поняла, что вы считаете, что неубранная территория — это и есть причина конфликтов?
А вы считаете, что неубранная территория является лишь выражением того состояния, в котором человек вышел на улицу, он поругался в семье, и вот он выходит, и сейчас очень важно убедить его, что на самом деле он недоволен своей семьей, а территория неубранная, это вообще не
имеет. Я так не считаю. Я считаю, что неубранная территория — это плохо скоординированное и невыполнение функций. Это уже область управления. И поэтому, если мы хотим, чтобы была убрана территория, подключаемся к самоуправлению на своей территории. А то, что психологически у каждого своя ситуация, она понятна. Угу. Но дворник за это получает деньги, граждане, жители платят налоги, а муниципальная власть должна контролировать. Значит, что какой-то сбой произошел. И нужно смотреть системно на эту ситуацию, а не просто потому, что дворник там... Ситуация у него такая-то. Это не повод для конфликта, это повод для того, чтобы обратить внимание на самоуправление муниципальное и на работу депутатов, и на работу разных функций. Вот для меня лично.
Скажите, а как вот вы себе представляете работу вот этих вот самых конфликтологов и психологов в городе? Это что-то будет вроде некой такой скорой помощи, да, вот некий будет психолог на 3 квартала, и, соответственно, ну, я имею в виду, там, на 3 муниципалитета он будет сидеть, у него какой-то кабинет будет, или у него будет кабинет в конце коридора в каждой управе, и, соответственно, если чиновник будет понимать, что у него назревает конфликт, он скажет: посидите, я выйду на минутку, подойдет к конфликтологу, обсудит, как вообще лучше выпроводить этого жителя, и, соответственно, таким образом решится эта ситуация. Или, например, чувствуешь, что назревает конфликт, вот этот самый чиновник скажет: вам, Иван Иванович, конфликтологу, а не ко мне, и будет пытаться, значит, избавиться от посетителя и отправить его вот в этом направлении. Как вам представляется
эта работа?
В
вашей речи несколько слов было повторений одной и той же фразы, и она интересна, что мы ожидаем, что вот конфликт, вот преддверие конфликта, и вот нам кто-то... Дело в том, что конфликт — это оборотная сторона процессов развития. Вот если мы говорим о развитии, то управленческое мышление должно быть готово и к протестам, к развитию.
Ну,
и поэтому одно дело для управленца, если управленец так мыслит, я говорю, ему нужно все-таки сформировать определенную компетенцию, конфликтологическую, как мы называем. А если жители, то, конечно же, просвещение. В 1998 году у нас был первый прецедент в России, в Москве, когда большая группа конфликтологов включилась в конфликт по поводу строительства третьего транспортного кольца. Когда Московская дума приняла решение не начинать строить, пока не будут согласованы интересы с жителями метро Кутузовская. Это был первый конфликт, когда включились конфликтологи. И наша группа, я почему руководитель Московской школы конфликтологии, наша группа разработала технологию согласования интересов на территории конфликта. И это вовсе не было уговаривание. Это была большая работа, в которой мы организовали встречи и чиновников, и строителей, и инвесторов. Это должно быть пространство, среда, в которой жители могли бы выразить свой протест. И действительно, очень многие предложения жителей потом вошли в проектирование той первой развязки, которая до сих пор существует. Но протесты были очень жесткие. Понятно, что это Кутузовский проспект, и там вся элита.
Интересы жесткие.
Конечно.
Спасибо. Мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня об идее, которая обсуждается в Москве, и о том, что Центральный округ собирается создать систему предотвращения локальных социальных конфликтов и привлекает к решению этих проблем профессиональных конфликтологов. Гость «Маяка» сегодня — руководитель Московской школы конфликтологии, кандидат социологических наук Любовь Николаевна Цой. И через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор.
«Маяк Москва». Программа о Москве и москвичах.
Гость «Маяка» сегодня — руководитель Московской школы конфликтологии, кандидат социологических наук Любовь Цой. И говорим мы об очередной инициативе московской. Во всяком случае, уже префектура Центрального административного округа привлекает профессиональных конфликтологов для консультирования и для предотвращения конфликтов. Отдельно будут консультации для жителей округа, отдельно будут работать конфликтологи с чиновниками. И, наверное, большие предстоят вам работы, объемы работ и с присоединением, потому что, собственно, в узком и все более сужающемся кругу москвичей всегда было отношение к приезжим как к лимитчикам, а тут вдруг все вот эти вот непонятно кто из пригородов становятся москвичами, будут настаивать на каких-то привилегиях московских, я уже на них смотрю свысока, а они наверняка с какими-то вот амбициями будут требовать, чтобы их признавали москвичами со всеми полагающимися московским жителям льготам. Насколько вообще вот здесь возможно работать на опережение, да, представить себе, а, собственно, с какими болями и с какими вообще плакатами эти люди войдут в Москву?
На опережение можно работать, но не для предотвращения, а для того, чтобы задать некий взгляд в будущее, так называемый форсайт, когда граждане и жители и разные субъекты градостроительной деятельности понимают, что им вместе можно разрабатывать, проектировать и учитывать потребности, в общем, разных групп людей, жителей города. Поэтому вот совместность, то, что ЦАО сегодня готова к тому, чтобы как-то обсуждать, помогать, мне кажется, тут должен быть другой аспект, не психологическая помощь, а должны быть созданы площадки, форумы или места медиации, где можно было вести переговоры, договариваться. Потому что что такое город? В общем-то, Глазачев Вячеслав Леонидович, который ушел из жизни, он говорит, Московская агломерация — это просто процесс переговоров между жителями, профессионалами и властью. И ничего другого там нет. Если мы хотим изменений и развития в городе, нужно уметь договариваться с теми, ради которых это развитие и изменения происходит. И вот эти площадки нужны.
Вот я что себе представляю, слушая вас, что все равно, вот как в любом серьезном конфликте, это такая ситуация суда, где есть прокурор, есть адвокат, и, соответственно, и здесь получится, что будет конфликтолог со стороны условного инвестора и будет конфликтолог со стороны условных жителей. И каждому... Самое главное, чтобы конфликтологу не сказали, значит так, мы здесь должны строить, А вы как угодно уговариваете этих самых жителей. Мы совершенно не собираемся, да, ни пяди, да, нам чужого не надо, но ни пяди своего не отдадим. И здесь совершенно получается роль конфликтолога или социального психолога, она достаточно тяжела и практически невыполнима.
Ну вот вы сейчас отождествили роль конфликтолога с тем, что делается в суде. На мой взгляд, это некорректно, потому что если...
Любое сравнение ущербное.
Да, ущерб, но все-таки ущерб очень большой, потому что в суде-то мы ищем, кто прав, кто виноват, кто нарушил норму. А задача конфликтолога — создать условия для того, чтобы услышан был каждый человек, чтобы рационально отделить от иррационального, потому что просто на протесте ничего бы не получилось. Посмотрите, как протестовал весь город против... строительство третьего транспортного кольца. У нас сохранились эти плакаты агрессивные против Лужкова. И Лужков такой, такой-то, и правительство такое-то. Но третье транспортное кольцо построено, потому что самый заинтересованный заказчик в развитии – это государство и власть. И менее всего заинтересован сам житель. И в этом противоречие. Вы понимаете? Поэтому как простроить эту ситуацию, в которой был интерес жителя был представлен? Понимаете? Чтобы он был услышанным. Этим занимаются, может, в судах, но с точки зрения защиты какой-то стороны. Не защита будет с какой-то стороны. Конфликтолог не защищает никого. Он создает условия для того, чтобы было услышано и рационально внесено управленческое решение. Вот такой форсайт. Взгляды в будущее всех сторон. И умение... Но дело в том, что сегодня это тяжело, потому что всеобщее недоверие, оно же недоверие не только к власти, оно недоверие и к профессионалам. Когда вы первый раз говорите, я вас услышала, вы мне не нужны, потому что вы не защищаете мои интересы. А аспект должен быть, акцент все-таки другой. Защищать интересы будут в суде. А здесь давайте возможности все используем для переговоров, услышат ли нас. Вероятнее всего, вот обращение к психологам связано с тем, что очень много травм психологических у жителей после встреч с властью было отмечено, и тогда давайте поможем. Но мне кажется, все-таки акцент должен быть на другом. Такая помощь тоже нужна, но кроме этого еще нужно уметь договариваться.
Ну, во-первых, естественно, недоверие к власти, потому что власть никогда практически не торопится выйти и вступить в диалог с гражданами. С другой стороны, если существует некая возбужденная группа граждан, то выход кого бы то ни было, даже самыми добрыми намерениями, все равно, скорее всего, превратится в такой вот крик на чиновника, и в нем уже заранее видят такого врага, и противоречия кажутся изначально антагонистическими, неразрешимыми. И вот здесь, конечно, вот это вот, да, и тут выходит вдруг человек в костюме, там, постриженный, вот и люди выскочили всклокоченные из дома, а им навстречу выходит такой весь из себя прилизанный чиновник, уже это его ненавидит. Вот я его описываю, уже я его не люблю.
Ну вот тут мы уже переходим к, собственно говоря, технологическому аспекту, как развивается любой конфликт. И, естественно, он развивается сразу разрушительно, агрессивно, негативно. Вот эту фазу, когда жители возмущены до предела. Но когда, представьте себе, перед вашим домом ставят забор, не спрашивая вас, естественно, жители объединяются против. Как предотвратить и снизить вот эту агрессивность и антагонистичность? Потому что в условиях этих никакие переговоры невозможны. Тут только силовой момент может ограничить какую-то агрессию. Поэтому нам надо знать всем, что есть какой-то этап, когда жители объединяются, и агрессия это неуправляемо, нерационализируемо. И тут никакие как бы доводы никакого самого уважаемого человека не проходят. Отсюда вот этот момент надо уметь предотвращать. Не доводить до такого накала. Потому что, когда не слышит, раз, не слышит, два, ты или тарелку бросаешь на пол, или в лицо.
Или на пол, или, да, или, да,
или, или прямо. Или да, прямо, да,
да. Да, нет, я вас сейчас слушаю, и каждый раз в таких ситуациях расстраиваюсь, что когда в нашем сквере недалеко от дома, где мы живем, это рядом с Ленинградским рынком, задумано было поставить памятник Гейдару Алиеву, там рядом с кинотеатром Баку, и вот жители все стали выступать против. Я думаю, какие же дураки эти жители. Ведь если поставили бы в этом сквере, а уже постамент был готов, уже памятник привезли в Москву, ведь если бы его поставили, то просто для того, чтобы избежать какого-либо вандализма, в этом скверике круглосуточно дежурил милиционер. И это уже бы повысило
безопасность,
да, этого района. И этот бы памятник был бы гарантом спокойствия вот в этом сквере.
Но это же говорит о том, что у большей части протестных жителей сужено сознание. То есть дальше протеста, как да, сегодня мы говорим, протестовать-то можешь, а что ты можешь сделать? И в этом плане мы говорим о том, кто-то, кто должен уметь видеть стратегически, кто может кинуть взгляд в будущее. Конечно, это профессионалы, которые могут говорить об этом, не боясь потерять что-либо. Но все-таки мы подвергаемся и критике, и скептицизму. Да. Вот когда мы говорим о том, что взгляд в будущее может нас объединить, какую-то часть.
Вот вы сейчас сказали, что не боясь ничего потерять. Но как же не боясь ничего потерять, если приходите вы на работу все равно по приглашению чиновников, и чиновники, беря вас на работу, они же думают о том, что вы существуете на наши деньги, как и они тоже существуют на наши деньги. А если вы в нескольких ситуациях, решая проблемы те или другие, будете заставлять и их тоже поступаться какой-то частью своих, да, вот интересов и так далее, то в конце концов, да нам не нужен этот конфликтолог, нам нужен такой конфликтолог, который будет все решать так, как мы хотим. Ну, видите, я все время в чиновниках продолжаю видеть
врагов. Да, дело в том, что вообще сама позиция, роль и функция конфликтолога в России сегодня даже не освоена. Дисциплина есть, и конфликтологами себя многие называют, но ожидания от них, как от палочки-выручалочки, есть. И это ожидание, в общем-то, неполное.
Причем что хотят ведь не разрешение конфликта, а хотят решение. Нет, хотят решение в свою пользу.
Решение в свою пользу. И тут решение в свою пользу понятно с точки зрения разных субъектов, но есть позиция, называемая стратегом, функция стратега. Кто ее берет? Это стратегическое видение на развитие, на улучшение качества граждан. Вот кто стратег? А стратег — это тот, если власть хочет как бы управлять вот этим сложным процессом, она должна видеть проблемы, которые заявляют жители, потому что жители лучше знают, что у них есть. Проблемы, которые заявляют экологи. Должна быть сохранена исторические памятники, культуры и культурологи. Проблема, которая видит история, как развиваются города. Проблема, которую видят профессионалы, архитекторы. И тогда власть должна уметь решать, принимать такие решения, которые бы решали и снимали эти проблемы. Власть не должна вмешиваться в конфликт, кроме как ограничивать агрессивные формы насилия, но создавать условия для того, чтобы была услышана каждая сторона, и условия для переговоров. И вот сюда вложение средств нужно. И поэтому понимание того, что функция конфликтолога — это не палочка-выручалочка, а это функция медиатора, вот есть такое слово, медиация, досудебное разрешение, это способность договариваться все-таки. Я упорно договариваюсь. И когда сегодня на договоре, потому что когда сегодня депутаты не могут создать эту ситуацию переговоров, они, конечно, возбуждают протестное настроение.
Скажите, вот мне просто интересно, вы же все-таки на все ситуации, которые происходят, ну вот в городе, в Центральном административном округе, в частности, смотрите как конфликтолог наверняка, ну когда врач, он же разговаривает, там, стоматолог, и все равно он поневоле смотрит.
Диагност.
Не глядя видит, пломбочка, то все, прикус неправильный. Так и здесь. И вот из тех конфликтов, которые за последнее время были в городе, какие, вам кажется, можно было бы разрешить, вот что называется, безболезненно для обеих сторон? Вот какая ситуация вызывает у вас сожаление, что вас там не было? Что вот дураки, недооценили?
Меня во многих местах нет.
Я не сомневаюсь, человек не имеет возможности быть одновременно везде.
Но я хочу сказать в адрес ЦАО. Это единственный округ, который привлекает конфликтологов.
Да нет, о чем вы говорите? Вот я вот прочитал сегодня как раз на сайте Центрального административного округа, что удалось Байбакову разрешить конфликт, который казалось, что театр никогда там не будет. В жилом доме на Сретенском бульваре театр детской книги «Волшебная лампа». Ну что это такое? Хрупкий организм рядом с огромной нефтяной корпорацией, которая захватывает дом за домом рядом, и, естественно, в рамках инвестиционного проекта они не думали, что театр кем-нибудь будет услышан. И в итоге Центральный округ удалось заставить вот эту самую огромную нефтяную корпорацию, которая, понимаете, вы едете по всей Европе, и их нефтяные, их бензозаправки стоят по всей Европе и в Америке тоже, как мы читали. Так вот, удалось все-таки убедить, что пока они не построят театр там где-то на Сущевской улице, они не смогут выселить его из дома в Сретенском бульваре. Так что я считаю, что это замечательный пример.
Да, это пример замечательный, просто потому что власть
сейчас вы скажете,
понимает,
а это я.
Нет, она понимает, насколько важно технологично обсуждать эти вопросы со всеми лицами. Более того, вот эта социальная технология активизации граждан в ЦАО является ценностью, пусть даже декларативно на сегодня, но, по крайней мере, мы видим, что есть возможность снижать, что опасно в конфликте, не сам конфликт, а агрессивные протестные действия, замораживающие на много-много лет стройки и отношения.
Не, ну, конечно, если один человек назвал другого, да, как гусаком в повести, как известно, о том, как построились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то после этого примирять людей сложнее, чем если еще никакие ругательства и оскорбления
отсюда
не были
видно,
произнесены.
Отсюда видно стремление все-таки власти повысить некоторую даже культуру коммуникации, потому что психологи могут задать некоторые модусы, чего нельзя говорить, что можно говорить в ситуации острой и конфликтной. Но этому нужно учить не только жителей, а в первую очередь и представителей власти, инвесторов, строителей. Понятно, что всех тех, кто на этой территории разворачивает свою деятельность. Отсюда повышение культуры коммуникации – это очень важно.
Угу. Ну вот все-таки вы уходите от прямого ответа на прямо поставленные вопросы о том, вот какие вот из тех конфликтов, которые были и в которых не принимали участие конфликтологи, ведь я не сомневаюсь, что вы за ними следите, какие могли бы быть, ну что называется, не такими острыми, и может быть, их вообще бы не было, если бы конфликтолог к этому бы
присоединился. Ну я могу сказать общую тенденцию, независимо от того, где происходит. Когда инвестор, строитель уходит от диалога с жителями, это первый звоночек, когда власть не отвечает на вопросы жителей, когда говорят, мы не знаем, когда не предоставляют жителям документы, когда жители чувствуют себя безвольными, накапливается агрессия. Жители не понимают, почему их ограничивают. Тебя раз ограничили, два ограничили, три ограничили, а дальше ты разбиваешь тарелки. Поэтому эта тенденция есть во всех ситуациях конфликтных. Модельно мы видим сразу, это отсутствует, этого не было, этого не было. Конечно, мы говорим, ребята, ну что же вы не создали ситуацию изначально открытого диалога? И инвестор, входя на площадку, он должен понимать, что это ради жителей. И тогда с жителями нужно находить коммуникацию и диалог строить.
Ну вот, понимаете, есть ситуации, при которых вроде бы конфликты очень многие, они действительно возникают на пустом месте. Вот, например, у меня накапливается, я бы сказал, негативная энергия, и в какой-то момент она, естественно, каким-то образом прольется. Я живу в Северном административном округе, и, к сожалению, вот те дворники, которые приходят к нам из соседних республик, ныне независимых государств, они не знают, что вот эти вот загончики для мусорных контейнеров, они не для того, чтобы справлять там малую нужду. И, наверное, можно было провести со всеми дворниками какие-то беседы, рассказать, где писать, а где нет, где какают в Москве. И я думаю, что, наверное, можно было бы изменить немножечко график уборки. И если там у них по графику положено раз в месяц хлорировать, то, значит, все-таки хлорировать раз в неделю вот эти вот загончики. Я один раз написал письмо главе управы, нет ответа. Второй раз. Я понимаю, что мне намного проще, пользуясь служебным положением, настоять на том, чтобы в эфир пришел префект Северного административного округа и ему рассказать о том, что вот не достучаться до главы управы аэропорт. Ну, ему абсолютно наплевать на это. Но, с другой стороны, понимаете, вот я же не единственный житель, и вот все это в итоге может вылиться во что? В то, что какого-нибудь из этих вот прекрасных людей узбекской национальности побьют за это, а ему никто, может быть, до сих пор еще не сказал, что так не принято. И вот это вот, а потом скажут, вот межнациональный конфликт. Ну какой он межнациональный? Он эстетический.
Вот все, что вы сейчас сказали, это относится к управлению. Насколько чиновники, сидящие на разных функциях, выполняют свою работу. Потому что то, что информация не доходит или доходит в ограниченном виде до руководства, это же вопрос нарушения коммуникации между разными функциями. И поэтому сегодня обучать-то нужно в большей степени это чиновников нового типа, которые понимают прекрасно, что нет мелочи ни одной, которую бы не фиксировали жители. Если мы на одном примере хотя бы раскрутим цепочку, как должно быть, смотрите, что мы предлагали еще 15 лет назад, раскрутите хоть одну модельную ситуацию от начала зарождения конфликта до окончания, и вы увидите во всех конфликтах геномы вот эти, одни и те же повторяющиеся действия с чиновников. Не слышат, не доходят, не видят, не могут. То, что вы говорили, средств никаких не надо.
Вообще,
это в рамках повышения квалификации. Я бы предложила так. В рамках повышения квалификации каждый месяц просто проводить такие семинары, тренинги для тех, кто приезжает в Россию. Мы говорим о том, что глобализирующиеся процессы и вот это движение, как мы говорим, приезд людей в Москву, это же мы не остановим этот процесс.
Конечно, да.
Но тогда в бюджет города надо закладывать средства на повышение квалификации именно этой части. Это не маргиналы, это наши сограждане.
Конечно, и мы им благодарны за то, что они убирают.
Совершенно.
Хорошо убирают.
Но тогда надо помочь им сформировать определенные компетенции. Как с жителями разговаривать? По крайней мере, как кому не проходить мимо молча на взгляд из-под лобья, а как быть открытым самому к тому, что, что тебя кормит.
Ну да, нет, я совершенно с вами согласен, и я пытался еще одну из руководительниц Москвы прошлой власти, глубоко уважаемую мной Людмилу Ивановну Швецову, я пытался убедить, что если мы не придумаем театр для гастарбайтеров или какой-то еще, то нам не миновать вот тех вот страшных конфликтов, которые были в Париже. Все это обязательно будет в Москве, если мы не будем сейчас, вот как вы замечательно сказали, на форсайте, да, вот на предвосхищении и предупреждении этих конфликтов, если мы не начнем вот это вот какой-то, мне очень понравилось, что для Сергея Собянина, когда его спрашивали, что он хотел бы, чтобы, да, осталось в итоге в истории от его правления, он сказал то, о чем раньше никогда не знал. Он сказал, что мне бы хотелось, чтобы город стал добрее. Это замечательно, да, вот, но если ничего не делать для этого, то добрее он не станет.
Так вот, если центральный округ ЦАО начнет эту работу с привлечением специалистов, то можно работать и методически, и технологии, и культуру повысить, понимаете? При всем том, что мы понимаем остроту, мы можем снимать там, где, не доводя их до агрессивных, разрушительных действий какой-либо стороны. Это самое опасное, потому что там, кроме как силовых методов, ничем нельзя ограничить. Потому что нужно ограничивать агрессивные, насильственные и неправовые действия.
Конечно,
понятно?
Да.
Вот эту функцию должен взять стратег, а если власть считает, что она стратег, она должна быть стратегом, то тогда нужно привлекать специалистов, потому что она не может все закрыть.
Все-таки вы так не про один конкретный повод и не сказали.
А я только модельно могу говорить, потому что если вы... Вот я могу рассказать о конфликте 12-летней давности, потому что мы его исследовали. Посмотрите, как, по каким основаниям. Во-первых, как СМИ отражает конфликт? Это же очень важно. Вот смотрите, сейчас появилась статья как информационный повод. А вот как отражать конфликты, как о них писать, это же тоже вот мы с пиарщиками работали, с журналистами. Как подавать материал конфликта, чтобы не возбуждать национальную ненависть, агрессивность, протестное настроение, но показывать путь, куда можно идти той или иной стороне. Это первое. Второе. Контент-анализ документов. Какие документы были выпущены властями, которые привели к этому? Это второй срез. Третий срез – это... Какие силы политические на этой территории заинтересованы? Потому что конфликт привлекает всех заинтересованных лиц, которые хотят стремятся к власти. И мы сразу видим, о, появляется с такой партии. Это же не просто появляется, потому что почему пораньше не появится? Нет, на горячую точку, чтобы пропиариться.
Конечно, телекамеры приехали.
Следующее.
Тут и Владимир Вольфович.
А что же выявить отношения жителей? Это тоже анкетирование некоторое. Опрос хотя бы, не анкетирование. Хотя люди с удовольствием рассказывают о том, что они хотят. То есть, понимаете, сколько срезов. Вот тогда я могу сказать, вот конкретный конфликт. А когда мы со стороны видим, я могу только модельно видеть. Этого не сделано, и все.
Поэтому... Я так понимаю, что одно из главных достоинств конфликтолога – это уметь хранить тайну профессиональную. Спасибо вам большое, что пришли. Я напомню, что сегодня о том, что в Центральном административном округе начинают привлекать профессиональных конфликтологов. Мы говорили с руководителем Московской школы конфликтологии и кандидатом социологических наук Любовью Цой. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое.